Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 10 июня 2024 года, и наша тема «Франция и Англия. Перевыборы отчаяния». Ну, вызвано это прежде всего чуть вашими вопросами, потому что на нашем чате подготовки к вопросов к передачам нет, была целая серия вопросов прокомментировать оглушительную победу в Ле Пен. Вот нам слушатель пишет, если я ошибаюсь, вот, во Франции у топ-3 партии всегда было 20-25%, а тут такие результаты. И зачем Макрон распускает парламент? Ну, все будем по порядку. Вначале я скажу для краткости о ситуации в Англии, потому что в определенном смысле она похожа. И в определенном смысле нет. Дело в том, что в Англии вообще традиция и правило, порядок состоит в том, что правящая партия назначает выборы в парламент не позже определенной даты, которая есть срок истечения его полномочий. Вот срок парламента полномочий консерваторов, он истекал в январе 25 года, но Риши Сунак решил назначить эти выборы сейчас. В принципе, до этого предыдущие премьер-министры назначали выборы в удобное для него время, каждый, даже если для окончания срока полномочий оставалось год или два. Но то, что сделал сейчас Сунак, ярко демонстрирует одно. То есть он, хотя до выборов еще полгода, понимает, что лучше уже не будет. Вот максимум, что они могут получить, консерваторы, на каком-то благоприятном отношении, это сейчас. Позже будет еще хуже. И это ни для кого не открытие, потому что мы с моими английскими знакомыми говорили на эту тему еще где-то года два назад, еще при жизни королевы Елизаветы, еще когда обсуждалось назначение там Лизы Страсс, вот в это время. И уже тогда они говорили, что консерваторам капут, вот, и то, что на будущих выборах они все равно пролетят, вопрос только где, как и в каком объеме. Так что они тянули до последнего, видимо, надеясь на какое-то улучшение, но кончилось все дело вот назначением выборов. Теперь к Франции. Ну, что касается оглушительной победы. Победа действительно оглушительная. Потому что комментаторы, ну и там опросы давали в зависимости от степени их лояльности к действующему правительству где-то от 25 до 27%. Рассамблемент Националь и порядка 20% правящей партии макроновской. То есть это как бы такое поражение, но типа в достойных пределах. В итоге оказалось, что Рассамблемент Националь получила почти 32% голосов, а по последним подсчетам вот макроновское объединение Возрождение менее 15%. То есть покрыла ее партия Ле Пен в 2 с лишним раза, в общем, как бы к овцу. Конечно, в французской ситуации это шок. Вот, потому что объективно уже по европейским выборам получается, что партия Марин Ле Пен является сильнейшей партией Франции. Не коалицией партий, а именно сильнейшей партией. И это существенный нюанс. И то, что Макрон решил назначить выборы сейчас, на мой взгляд, это двумя обстоятельствами вызвано. Во-первых, ну, то же самое, что и у Риши Сунака. Дальше будет еще хуже. Вот, потому что впереди Олимпийские игры. Олимпийские игры во Франции все ждут просто с дрожью, какой это будет бардак. Вот, и это один момент. А второй момент, вот этим мгновенным объявлением перевыборов Национальной Ассамблеи, Макрон, если угодно, хотел закрыть медийный эффект от обсуждения того, почему партия правящая так с треском продула европейские выборы. Потому что иначе, вот последующие все комментарии, они были сейчас посвящены обсуждению того, как, кто, чего, кто где лазанулся, за что они, собственно, продули. Выяснилось бы в итоге за свою так называемую европейскую-атлантическую солидарность. Ну, вот. И вот чтобы избежать всего этого, Макрон фактически через час после объявления результатов, даже меньше часа, уже выступил с обращением к нации и объявил о том, что он отпускает внеочередные выборы в национальное собрание. В отличие от Англии, во Франции такие события достаточно редки. По конституции вот этой Пятой Республики это имеет право делать президент республики. Первый раз, по-моему, этим способом воспользовался Деголь в 1962 году. И неудачно. Потому что его концепцию референдума там и всего прочего вот, партия, то есть парламент отверг, в результате он там его продавил с личным решением. Ну, это отдельная история. А последний раз это было дело Ширак в 1997 году, когда его правительство, вот Алана Жупе, было очень непопулярно, и в итоге он распуском парламента хотел как бы укрепить его позиции. В итоге он его еще больше ослабил. Вообще французы не любят, когда им вот так вот их носом тыкают в избирательную урну и в неположенный срок начинают заставлять голосовать. Поэтому, в общем, сильно радужных перспектив для Макрона от этих выборов пока не предвидится. Что думаешь по этому поводу, Вадим?
Да, очень напоминает нашу историю. Да, у нас... Ой, у нас демократия... Когда у нас другая эпоха демократии. Не вот такая вот управляемая, а такая обычная демократия. Угу. Да? Без специфики, без особенностей. Тогда была та же самая история, когда Ельцин рассчитывал на то, что сейчас за него проголосуют, после того, как он победил триумфально. Ну, он же победил этих протестующих, да?
Да.
И, соответственно, народ должен его... Ну, вот какая-то вот такая логика у этих политиков. Вообще у политиков, по всей видимости, во всех странах логика абсолютно одинаковая. Образ мысли, отсутствие логики. Образ мысли одинаковый. И кто победил? Победил Жириновский. Ну, и там коммунисты тоже. Что там сказали? Россия, ты одурел. Но вот то же самое у всех президентов Франции. То есть они рассчитывают на какую-то там поддержку и так далее, что вот если мы какую-то такую процедуру провернем, то нас поддержат. Я ее не понимаю. Я этот образ мысли реально не понимаю. То есть если бы я там был каким-то авторитарным лидером, я бы, естественно, никакие выборы на фоне своего собственного проигрыша не проводил бы. Потому что сейчас я проиграю точно. А вот подожду, если еще годика три, там, знаете, разная ситуация может сложиться. Ну, или полгодика, да? Зачем вот это вот ломание системы, если... То есть это как бы Макрон, получается, ее под себя. То есть не случилось никакой там чрезвычайной ситуации, там на Олимпиаде никаких там не произошло, не дай бог, да, ситуаций. Метеорит не упал, я не знаю, не появилась там какая-то специфическая партия. Ничего этого не было. Все стандартные партии, все стандартные процедуры, стандартные выборы, и вдруг такое-то, так, как будто ножкой топнул, ах вы так, ах вы меня не любите, тогда вот вам парламент, голосуйте, как хотите, понимаешь. Ну, такое, ну, будет сожительство, видимо, с представителем Национального фронта. Я надеюсь, что наконец-то Национальный фронт займет то место в истории, которое должен был занять еще в году, так, наверное, в 90-м.
Ну, ты знаешь, Вадим, я вот как бы соглашусь с тобой в том, что вот эта параллель с 93-м годом, когда не только как бы на фоне вот расстрела парламента и, так сказать, силовой победы, но еще и запрета участникам всех, кто поддерживал, вот, собственно, Верховный Совет, включая Фронт национального спасения, им просто запретили участвовать в выборах. То есть создалась вот такая тепличная ситуация, когда вроде бы всех конкурентов мы убрали, но максимум остался Жириновский, но это не конкурент, это управляемая из Кремля партия. Она такой была создана и такой была всегда. То есть это очевидно. Ну и коммунистов разрешили в последний момент, вначале их тоже запретили. Им разрешили в последний момент, потому что, видимо, Зюганов пошел, поклонился в кремлевские кабинеты, вот, и, в общем, как бы расписал свои лояльности, в общем, его под это допустили. Кстати, он этой своей лояльности, по большому счету, и не изменил за 30 лет. Так что тут все по-честному, если можно сказать. Но что касается Франции, то я не понимаю, конечно, как и ты, Макрона, вот в этом плане. Потому что, во-первых, как я уже сказал, французы не любят, когда им навязывают выборы. Во-вторых, это было сделано, ну, скажем так, в откровенно диктаторской манере. То есть, когда через час вот, после объявления результатов европейских выборов, а это произошло буквально через час, Макрон объявляет, что я распускаю национальное собрание, то есть это серьезный политический ход. Но если с 97 года этого никто не делал, то можно оценить хотя бы по времени, да, за четверть века никто до такого шага не доходил. И делает это фактически без консультации с кем-либо, он, кого бы он там ни называл диктатором, там Путина, Дэн Сяопин или еще кого-нибудь, показывает, что он-то ведет себя как диктатор. Ему никакие советники не нужны, он вот я решил, так сказать, я тут царь, меня на 5 лет избрали, я чего делаю, то и хочу. Это плохое впечатление производит на избирателя. Это первое. Второе, сам Макрон, он является для массового избирателя французского сегодня аллергеном. И в первую очередь потому, что он, в общем, отчетливо, по французскому мнению, втягивает Францию в войну по поводу Украины. И делает это так в недвусмысленных выражениях. Франция воевать за Украину не хочет. И вообще она считает в целом, что ей с Россией делить нечего. Я уже говорил давно, это общее мнение такое самых разных французов, самой разной полярности. Вот. Поэтому, когда Макрон выступает вот с таким вот заявлением, понятно, что он целится в какое-то свое будущее, атлантическо-европейское будущее, да, для себя. Но то, что на Францию, ему плевать 300 раз. И это тоже понятно избирателям. Знаете, поэтому вот все это в совокупности, это не дает каких-то больших электоральных шансов Макрону. Насколько это все отдаст Марин Ле Пен? Значит, после вообще вот Фронт Националь и Рассамблемент Националь, который потом он принял это имя по инициативе, кстати, именно Марины Ле Пен, ее, в общем, последовательно клеймят все французские либеральные СМИ, там, все кого нет, как партию фашистскую. Что вот это фашистская партия и все так далее. Фашистского в ней нет ровным счетом ничего. Это чистой воды высосанный из пальца миф, который поддерживается десятилетиями. И вот эти, кстати, родился он в тот момент, когда Жан-Мари Ле Пен, основатель Фронт Националь, в ответе на какой-то вопрос французского телевидения, я просто помню этот момент, когда это появилось, он сказал, что Холокост для Второй мировой войны это только деталь. Вот не больше, не меньше, сами можете интерпретировать это слово. Вот и отсюда вот все пошло. Ах, так ты не считаешь, что Холокост это вообще главное событие Второй мировой войны, что вся Вторая война создалась для того, чтобы провести Холокост. Вот это вот такая сейчас точка зрения, особенно у еврейских. Вот с тех пор эту партию клеймят как фашистскую, уже никто не разбирается, почему и от чего, и что в ней, собственно, фашистского. Фашист здесь используется именно в значении вот такого политического мата. Но политического мата, который повторяется ежедневно на протяжении десятилетий с телевидения, со всех средств массовой информации, то есть который просто вдолбил в сознание. На этом фоне, вот сама победа Жан-Мари, то есть уже Марин Ле Пен, она, конечно, выглядит каким-то гигантским скандалом и вообще вот преодолением вот того мифа, который вбивали на протяжении десятилетий. Вот она страшна именно этим. Я думаю, что по результатам этих выборов, вот исходя из того, что я сказал, Рассамблемент Националь, конечно, станет крупнейшей партией Франции. Это как бы вот, несомненно. То есть она получит больше всех голосов как партия. Но здесь надо учесть еще один факт, что в отличие от европейских выборов, выборы в национальное собрание проходят два тура мажоритарные. То есть на первом туре, если тот, кто не набрал 50% голосов, выходит во второй тур. И дальше, скорее всего, повторится тот же самый трюк, который проходил в предыдущие выборы, когда все партии, в том числе и противостоящие друг другу номинально, там правые, левые и так далее, будут взаимно снимать своих кандидатов только для того, чтобы не победил Фронт Националь. Потому что мажоритарная французская система предполагает не обязательно, что во второй тур выйдут два кандидата. Могут выйти и три, и даже больше. Там надо набрать больше 12,5% голосов для того, чтобы выйти во второй тур. Если не победил кто-то с 50% в первом. И поэтому могут быть 2-3 кандидата. Вот взаимное снятие кандидатов, это уже было на прошлых выборах в законодательное собрание. Так что, скорее всего, это будет все так, под тем же лозунгом «преградим дорогу фашизму» там, и так далее, и так далее. Поэтому, хотя Марин Ле Пен с большой вероятностью получит большинство голосов как некая единая партия Франции, но вот соединенные усилия всех и правых, и левых, там всех сортов во втором туре вполне возможно, не дадут ей получить большинство мест в парламенте. И может быть, и слава богу. Потому что на самом деле парламентская партия большинства, она отвечает за то, чтобы назначить премьер-министра. Премьер-министр во Франции имеет сильно вторую роль. Ну, пропорционально, как вот у нас Путин и Мишустин. Вот примерно такое же соотношение между премьер-министром и президентом во Франции. Он тоже там отвечает за вооруженные силы, главнокомандующие, там, и за иностранные дела и так далее. Ну, тут у нас почти калька в этом плане. И поэтому вполне возможно, что если бы Фронт Националь сформировал вот это вот новое правительство, то на него, конечно, повесили всех собак, включая то, что он стал бы отвечать, например, за проведение Олимпиады, которая по французскому ощущению грозит вылиться в большой бардак. И поэтому как бы сводить этот бардак на Фронт Националь, это не очень ему и политически выгодно. Так что, скорее всего, они победят, как партия, но правительство им сформировать не дадут. Но это в свою очередь значит, что раз они победят, то все остальные, соответственно, опустятся. И правительство будет представлять собой такой конгломерат из самых разных партий, потому что одни макронисты, как сейчас, его уже сформировать не могут. Они должны будут пристегнуть себе, ну, допустим, там, социалистов, какую-то часть правых, какую-то часть экологов там или еще кого-то. А что значит присоединить? Вот в французском понимании присоединить, это значит дать место в кабинете, сделать кого-то министром. И, естественно, если этот министр будет вести какую-то свою политику, отличную от мнения большинства, его захотят уволить, то это значит, что вместе с ним уйдет и его партия, и, соответственно, лопнет сам правительственный блок. То есть это крайне такое неустойчивое объединение. Поэтому у Франции вот с большой долей вероятности грозят примерно такое развитие событий. Так что эти выборы, это не значит, что все отдадут Ле Пен. Но, скорее всего, так сказать, макроновский блок треснет и будет еще более таким жидким, чем он является до сегодняшнего времени, просто потому, что его не поддерживают большинство французов. Да, вот Макрона сейчас рейтинг поддержки где-то в районе 28-30%. Для остальных 70% он аллерген. То есть вот кто угодно, только не Макрон. Если вы вступаете в блок с партией Макрона, или вы поддерживаете Макрона, значит, вы себе как бы вешаете камень на шею. Ну, вот примерно такая ситуация. Пожалуйста, Вадим, если хочешь что-то добавить.
Ой, на самом деле, я все пытаюсь справиться со своей аллергической реакцией.
Mm-hmm. Да, поэтому... это уже подвиг, что ты участвуешь сегодня. Так что спасибо тебе. Я думаю, что слушатели все-таки... оценит то, что Вадим пошел на подвиг и все-таки принял участие в нашей передаче. Пожалуйста, Вадим.
Мне просто реально неудобно там перед зрителями за свой вид.
Ну, бывает, ну что же.
Так что по поводу Макрона, ну, вы знаете, мне кажется, что когда фигура становится очень мелкая, то в какой-то момент она действительно хочет показать, что вот, я не такой мелкий, как вы думаете, произвести какое-то впечатление, создать какую-то диктаторскую замашку, которая после этого будет выглядеть только смешно. Не знаю, это какая-то уже иррациональная у него начинается обидчивость, действия, которые действительно ни для Франции, ни для кого никакой пользы не принесут. Но, в конце концов, в какой-то степени это закономерный итог того, что так долго прокатывали Ле Пен. Вот, то, что там действительно хорошо, если они объединятся и не дадут как бы полную власть, ну да, для Ле Пен это хорошо будет как раз. То есть играть нужно по-крупному. Играть нужно в президента, а не в вот эти вот парламентские назначения и премьерские, которые техническая должность. Хотя друг друга они могут действительно подзуживать, покусывать, вот, вставлять друг другу палки в колеса. Ну, что ж, в любом случае, хочу сказать, что, как вы говорите, что там управляемые демократии и так далее, как выясняется, что все-таки неуправляемые, что вот эта вот теория о том, что перекидывают друг друга мячик, может быть, она и действует в какой-то степени в американской действительности, но явно это не работает в европейской действительности. То есть, когда накопились достаточно... Они вылились в реальные демократические выборы, они вылились в реальную победу тех сил, которые должны были победить. Уж как сильно Урсула спонсировала вот это ХДС у себя там в Германии. То есть действительно такая правящая партия, вот это как это ее партия, это европейский выбор, что ли?
Или вот что-то да.
Наш дом Европа, вот у меня что-то такие, Единая Европа, вот что-то с Единой Россией у меня все ассоциации происходят. Вот, то есть вот такая правящая партия, которая должна была использовать ресурс административный, использовала, и она использовала свое положение, чтобы ее выставить в хорошем свете, она угрожала Польше и другим странам о том, что если они сделают неправильный выбор, она будет воздействовать на них финансовыми элементами, которые у нее есть. И тем не менее, ее такое ощущение, что реально люди хотели вот эти капиталистические круги, вот эти ставленники капитала, евроатлантисты, глобалисты, они действительно хотели использовать демократические институты Европы для продвижения своих диктаторских и тоталитарных людей, идей и так далее. В частности, через эти там всякие истории с фармой, назовем так, да, и так далее. Но все-таки, несмотря на то, что европейцев очень долго с помощью телевидения, с помощью вот каких-то простых манипуляций превращали в таких послушных кроликов, которые должны быть за все хорошее против всего плохого. Это же одновременно сыграло и роль против них. То есть они увидели, что все-таки плохие в этом плане Урсула и прочее. А что такие партии, как АДГ и Национальный фронт, все-таки оказались более честными, более порядочными и более демократическими партиями. Нужно было за них, и они сделали.
Я, кстати, по этому поводу еще одно очень важное замечание хотел бы сделать. Дело в том, что вот и в нашей прессе совершенно ошибочно повторяют вот эти вот затертые клише западной пропаганды о том, что вот АДГ в Германии, национальный Rassemblement National, вот это во Франции, они являются ультраправыми партиями. Или там крайне правыми. Это все чушь. На самом деле, вот само это деление на крайние, правые, левые и прочие партии, взято из того времени, когда все партии так или иначе представляли себя и защищали себя интересы своей страны. Вот, то есть они все были национально ориентированные. И кто-то отстаивал левый путь развития, кто-то правый путь развития, кто-то еще правее, кто-то еще левее, но говорили об интересах одной страны, Франции, например. На сегодняшний день ситуация принципиально другая. И это, кстати, не только во Франции, а во всей Европе. Есть партии национальные, которые выступают за приоритет национальных интересов своей страны. И есть партии проевропейские, которые считают, что общий интерес глобальной Европы, ну и, соответственно, дирижируемая из-за океана, это важнее, чем национальные интересы. И вообще национальные интересы, это типа где-то на втором плане находится. Я уже неоднократно напоминал, еще раз скажу, что, например, во Франции вот понятие национальные интересы по сути табуировано. То есть о них не говорит никто. Говорят, а вместо них появился такой софизм «республиканские ценности». «Valeur républicaine». Вот словосочетание «intérêts nationaux» вы не услышите никогда. За исключением только «Rassemblement national», вот этого национального собрания. Ну или «Front national». То есть это единственная партия на сегодняшний день во Франции, которая защищает национальные интересы собственно Франции. Все остальные в том или ином виде защищают, в общем, какие-то другие ценности, уже имеющие опосредованное отношение к национальным интересам. Вот, например, «France Insoumise», это левое такое движение, считается ультралевым, оно явно сделало ставку на иммигрантов. И как бы защищает вот арабов и все это прочее население, которое, так сказать, во Франции находится. Вот у него во время европейской кампании, практически главным лозунгом было европейской кампании, подчеркиваю, да, это остановить геноцид в Газе. Понятно, что эта тема очень популярна среди арабского населения, но в данном случае оно партии «France Insoumise» большого результата не принесло. Они заняли где-то порядка 8%, получили порядка 8% голосов. Чуть больше, чем республиканцы, которые являются такими традиционными правыми, там, много раз менявшими свое название, но когда-то вышедшими из партии де Голля. Ну, то есть свое родство они начали оттуда, от галлистов. Вот, поэтому сейчас разделение, конечно, справедливо вот на эти национальные и европейские, или антинациональные, если угодно, партии. И вот тут тоже был вопрос, ответ на 785, по результатам выборов в Германии. Вот та же самая история. То есть провалились все партии правящей коалиции. Больше всех голосов на выборах Европарламент получила ХДС, но на втором месте, если я не ошибаюсь, это «Альтернатива для Германии». Вот. Все остальные они получили меньше, и существенно меньше. Ну, ХДС там где-то порядка 30%, 29% чем-то, «Альтернатива для Германии», по-моему, процентов 16% или что-то такое. Но это второе место. То есть то же самое вот вопрос национальных приоритетов и та же самая игра. То есть назвать «Альтернативу для Германии» это фашисты. Не потому, что они там связаны с какими-то фашистскими группировками или что-то, а потому, что они просто продвигают национальные интересы как свой главный стержень своей борьбы. Вот, собственно, так сказать, здесь точно такой же вопрос. Ну что же, ну, вот еще... Да, пожалуйста, Владимир.
Конечно, это не... Какие не ультраправые, ультраправые понятно, как должны выглядеть, как они должны одеваться, какую идеологию они должны носить, какие выпады руками они должны делать, кого они должны восхвалять. Ультраправые понятно, как выглядят и какие амбиции, как правило, там, направленные, там, может быть, даже на возвращение каких-то колоний. Как это было там в одной из итальянских, да, партий представителей, возвращение там части Эфиопии, кажется, у Италии. Ну, неважно, это в свое время. А это нет, это, конечно, такие классические правые, я бы даже сказал, правенькие, такие правоцентристы, возможно, которые даже близко. По сути дела, если там изучать программу, там, что Марин Ле Пен, что АДГ, ну это ж леваки. Социальная программа есть, просто еще и сохранять закон. Просто, чтобы не ставить выше там арабов, мигрантов и прочих.
Вот и все. Что является, собственно, европейской повесткой, кстати сказать, и именно поэтому они партии национальные. Но я сверх всего хочу сказать, что вообще традиционно вот разделение на правые и левые, не беря там ультра, не ультра, там экстремисты и так далее, состояло в том, что ну, если правые отстаивали, грубо говоря, капиталистический путь развития, то левые партии в той или иной форме, евросоциализм или еще чего-то, путь развития социалистический, то есть там, где все-таки государство является гораздо большим экономическим агентом, чем при таком диком свободном капитализме, и где в той или иной мере, так сказать, оно использует механизмы государства для поддержки всех слоев общества, ну, естественно, тех, которые менее всего как бы защищены, если угодно. Вот. Результат действий этой левой партии, этих левых партий, кстати, вот, например, в том, что во Франции, где они были традиционно сильны, существует система Sécurité sociale, то есть социального обеспечения, ну, аналогичная в чем-то, да, нашей медицинской страховке. Или наша медицинская страховка аналогичная Sécurité sociale, скажем так. А вот, например, в Англии, где левые партии были традиционно слабы, они были и есть, но они были слабы. Вот там система, так сказать, дикого такого страхования, да, при котором, если ты заболел, ну, берись за кошелек, и мало тебе не покажется. А если ты еще и посмел обратиться к врачу, то тебе еще и стоимость медицинской страховки повысит. То есть, вот, в общем, вот влияние этих левых и правых, оно в традиционном национальном контексте, оно существовало. Но сейчас это уже скорее проблема не левых, правых, а проблема национального курса или некого паневропейского курса, который подминает под себя все нации, а проще говоря, игнорирует интересы нации во имя неких интересов такой единой формализованной Европы и забюрократизированной Европы. Что, в общем, во Франции тоже не нравится, как следствие. Так, ну давайте к связанным вопросам перейдем. Вот Ирна 785 еще спрашивает, можете представить себе такую ситуацию, когда для максимального сдерживания России отправят войска Франции и Германии, а в случае их поражения начнут миллионную мобилизацию во Франции и Германии? То, что кадровые войска, ну какие-то кадровые войска, президент Макрон, в частности, вправе отправить во Францию, на Украину, с точки зрения его конституционных полномочий, во-первых, это есть. Да, то есть такая возможность. Как отреагируют на это сами кадровые военные, ответить сложно. Особенно если эта отправка будет достаточно массовой. Потому что среди них немало разумных людей, я знаю, так, среди французских военных. И, в общем, там охотников воевать с Россией очень немного. Это среди кадровых военных. Что касается мобилизационных армий, нужно начать с того, что армии по призыву, которые, собственно, и предполагают мобилизацию, сейчас ни во Франции, ни в Германии нет. То есть для начала надо принять какой-то закон на этот счет. Уже вопрос о том, что будет этот закон принят при вот нынешней политической ситуации, он крайне сомнителен. А просто так, вот потому что Макрон щелкнет пальцами, миллионная армия не соберется. Я уже не говорю, как общество будет реагировать на этот закон. Вот, если таковой даже представят. То есть то, что общество категорически будет против, я говорил это давно и повторю еще раз сейчас. Поэтому вот собрать миллионную мобилизацию во Франции и Германии для войны с Россией, это вещь настолько непопулярная и нереальная, что я сомневаюсь, что кто-то хотя бы даже предположительно готов на эту тему высказаться. Там министр обороны, по-моему, германский, что-то сказал о том, что надо было бы возобновить службу по призыву. Но это в таком гипотетическом ключе, что хорошо бы, надо бы, в какой-то проект закона это, естественно, не превратилось. Так. Мобилизация граждан тех стран для отправки на Украину, чтобы продолжать войну. Так, еще вот один тут интересный вопрос из темы. Как вы думаете, почему Путин объявил о том, что будут поставлять оружие третьим странам аккуратно на следующий день после вашей передачи на эту тему? Как вы думаете, какие страны прорабатываются? Может ли Северная Корея атаковать российскими ракетами Сан-Франциско? Тут вопрос не в том, чтобы Корея была под пятой России, мы прекрасно понимаем, как корейцы ненавидят США. Вы знаете, я не знаю, я думаю, что, так самокритично думаю, что в данном случае речь идет о совпадении, хотя я и не исключаю того, что нашу тематику и наши передачи активно слушают в Кремле, они, собственно, для этого и предназначены, для того, чтобы делать какие-то выводы, и вполне возможно, что наш вывод пришелся как бы вовремя. И это очень хорошо, если Кремль начинает так оперативно реагировать на общественное мнение, во всяком случае на идеи, которые ему для этого подаются. Хотелось бы в это верить, во всяком случае, чтобы идеи не доходили, как в былое время с началом СВО, там, как до жирафа, за 8 лет. доходили сразу. Что касается стран, которые прорабатываются, ну, если говорить о перспективных системах вооружений, то прежде всего надо иметь в виду, что ими должны пользоваться опытные специалисты. Это не очень просто. И, кроме того, они сами, ну, должны быть как бы доступны и доставляемы, да, в эти точки. Здесь, конечно, существует много вариантов, но в первую очередь речь идет о тех, кто ведет активную борьбу с американцами или находится под их постоянной угрозой. И для таких стран, как, допустим, Северная Корея или Иран, актуальна, может быть, даже не столько поставка российского оружия, сколько передача им соответствующих технологий. То есть того, как произвести такое оружие. Потому что оружия мало просто произвести, его надо еще вначале придумать и иметь возможность ее осуществить, это придумать. Я думаю, что и та, и другая страна, она бы сильно нуждалась в такого рода российской помощи. И я думаю, что такая помощь, с учетом реальной ситуации, прорабатывается. Куба на сегодняшний день находится в менее угрожаемой ситуации, просто потому, что тут как бы Соединенным Штатам уже не до нее. Но если у кубинцев есть такая потребность, то я думаю, что и эту потребность надо было бы Кубам обеспечить. Что же касается, ну, других каких-то направлений, там типа хуситов, которые ведут свою борьбу, там ситуация непростая, неоднозначная, с путями доставками все непросто. Вот я как бы тут не буду никаких раскрывать секретов, как это можно сделать. Я думаю, что компетентные правительственные круги знают, как можно туда что-то доставить, если такая возможность есть. Ну, вот. Но сама по себе такая тактика, она была бы, естественно, носила сдерживающий характер. Потому что Запад вот наглеет от безнаказанности. То есть, когда можно чего-то вот сделать, да, там поставить там, говорю, какие-то там ракеты, вам ответить нечем. Ну, чем вы будете стрелять, что там по Великобритании, что ли, какими-то крылатыми ракетами или еще что-то, вот она может поставлять это все в Шерл. А Скайп, Франция поставляет свой Скайп. А там Германия, Таурус, если они на это решатся. Ну, то есть адекватного ответа нет. Поэтому адекватный ответ, он как бы асимметричнее. То есть дать российское оружие и технологии тем, кто в нем нуждается. Нуждающиеся такие есть. И я думаю, что эти вопросы должны прорабатываться. Что касается атаки российскими ракетами на Сан-Франциско, то в случае конкретно Северной Кореи ракеты ей передавать нет необходимости. Они у них есть свои. Вот дать им возможность как-то усовершенствовать свою технологию, в том числе и для российских, за счет российских наработок, это вполне возможно и реально. И тогда они, вполне возможно, будут доставать не только до Сан-Франциско, но и до Нью-Йорка, если потребуется. Но решение о том, чтобы просто так вот ни с того ни с сего атаковать Сан-Франциско, естественно, Северная Корея никогда не примет. Она его примет только в случае, если будет какая-то атака на Северную Корею. И у нее, вот в чем мое глубокое убеждение, на этот счет рука не дрогнет. То есть даже сомневаться не надо. Вот просто как бы нажмут на кнопку, так сказать, сразу же. Поэтому это дело самой Северной Кореи, а наш асимметричный в этом случае ответ – это просто дать ей такую техническую возможность. Дальше уже северокорейцы все сделают сами. Вот. Так, что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Если честно, мне кажется неправильным, когда за какие-то действия против нас, мы передоверяем это каким-то другим странам, каким-то другим лицам, правильно? То есть какое-то делегирование ответственности. То есть, как всегда, мы не при делах одновременно, но одновременно...
Вадим, речь не идет о передоверии, потому что в любом случае, какое бы мы оружие куда ни поставили, речь не идет о том, что Россия прикажет там Северной Корее или там хуситам, или кубинцам там стрелять по Соединенным Штатам там, или по чему-то еще. То есть об этом речи вообще не идет. Речь идет о том, что они каждый в своем пространстве борется с превосходящими, в том числе технически, силами противника. они стараются это техническое превосходство противника нивелировать, и мы можем помочь им это сделать. То есть защитить себя в первую очередь. И можем помочь за счет своих технологий, не поставляя туда свое оружие, а поставляя именно технические знания. То есть как это сделать. А дальше уже, я повторяю, реализовать эти знания северокорейцы вполне способны самостоятельно. И речь идет вовсе не о том, чтобы мы там передоверили кому-то там удар по Сан-Франциско. Они, если его, ну мы гипотетически говорим об этом в плане вот того вопроса, который был задан. Решения они будут принимать сами, исходя из собственных интересов. Но иметь союзника, который также будет иметь такую возможность, как и мы, вот в данном случае Сан-Франциско, я ничего не имею против этого города, просто, так сказать, попался на язык, да, с вопросом нашего слушателя, то надо дать им такую техническую возможность. Пусть у Соединенных Штатов будет на одного врага больше, с еще большими возможностями, а не, один, не одна только Россия. Так что я думаю, что это вполне. Кстати, не надо забывать и про Китай. Там тоже есть проблемы определенные с военными технологиями. И, в общем-то, мы им помогали в свое время. Я думаю, что это просто путь не забыть, надо его продолжать и дальше, в общем-то. То, чем нас всех пугают нападением там, Китая на Россию с целью там отъяпать какую-то Сибирь, вот, это уже на уровне запуска этой лажи, где-то лет 10 или 20 назад это выглядело лажей, а уж сейчас и выглядит ей тем более. Так что надо, в общем, как бы понимать, да, что враг твоего врага — это твой друг. Во всяком случае, наша международная ситуация поставила именно в такое положение. Так, еще тут нет несколько вопросов у нас, и от Ирны 785, и вот от, на нашего форума. Вопрос о встрече лидеров в день 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии. Присутствовали Байден, Макрон, Зеленский и другие. Каковы ваши мнения на эту тему? Что ты думаешь, Вадим?
Но мне больше всего запомнился момент, когда британских парашютистов потребовали предъявить паспорт на территории Франции законным. И как Риши Сунак зашел и решил сразу же улететь, ничего не дожидаясь, сказал: «Ой, знаете, я ошибся». Прям как Киркоров. Ошибся, не верю. Поэтому, да. Не знаю. Конечно, там был наш российский флаг, это приятно. А вот, ну, надо помнить, что эта операция во многом была успешна за счет отвлечения того, что советские войска опять отвлекли немецкие войска в сторону Востока. Когда мы стали форсировать, то есть как бы их форсирование должно было помочь нам, в итоге мы всегда выручали их. Ну, как бы не знаю. Эта высадка, по-моему, больше играла роль закрепления американцев в европейской действительности и попытки Британской империи тогда еще влиять на Европу, нежели чем какая-то ощутимая помощь во Второй мировой. Больше, по-моему, от этого, благодаря этому, часть нацистов смогла спастись и имплементировать свой нацизм в американскую и западноевропейскую действительность. Так что еще вопрос, польза от этого больше или вреда?
Да. Ну, мое впечатление очень разное, потому что, с одной стороны, мероприятие прошло там вполне традиционно, там салюты, фейерверки, так сказать, пожатия там и так далее, ничего такого революционного по отношению к тому, что они говорили раньше, ни Байден, ни Макрон, там, ни Риши Сунак не сказали, что, так сказать, мы теперь боремся с тиранией, так сказать, на русско-украинском фронте, вот, грубо говоря, лейтмотив был такой. Ну, из интересного, что можно отметить, что очень неоднозначно во французской прессе было, конечно, воспринято приглашение Зеленского на это, и не приглашение России. Потому что все-таки речь идет о Второй мировой войне, Когда вот эта операция Overlord еще замышлялась, а решение о ней было принято на конференции в Тегеране в 43-м году, то есть что высадка союзников будет в 44-м, все-таки было взято обязательство Советского Союза, и Сталин его подтвердил, начать одновременно с высадкой крупную военную операцию на Восточном фронте. С тем, чтобы как бы войска вот, немцев не могли сосредоточиться целиком на отражении этой высадки, которая с самого начала, конечно, была очень такой рискованной и проблематичной. Союзники согласились под давлением Рузвельта и американцев, что эта высадка будет именно в Нормандии, а не где-то там подальше, в Италии, там, в Средиземном море там, и так далее. Именно в Нормандии, как самая короткая дорога, как говорится, в Германии и Берлину. Но при условии, что будет соответствующая крупная военная операция проведена Советским Союзом на Восточном фронте. Так оно и было. Потому что в Восточном фронте в это время была задумана и осуществлена операция «Багратион», которая сводилась к окружению, уничтожению не одной армии, а целой группы армий, центров. Вот. И это была действительно очень масштабная операция. Они начались не в один и тот же день, но синхронно. Потому что высадка союзников в Нормандии была 6 июня, но началась высадка. А операция «Багратион» началась, по-моему, 10 июня, если я не ошибаюсь. Так что это все было как бы скоординировано, увязано друг с другом. Но в этом контексте, конечно, не приглашать вообще представителей России. Речь не идет там о Путине, не Путину, хотя бы на уровне там посольства или каких-то там генералов, министров там и прочее. Это было, конечно, свинством вот, в контексте всей этой операции. Но на это свинство как бы Франция макронистская, я скажу, Франция под атлантическим американским давлением на это пошла. Еще более неприятная история в том, что она все-таки пригласила на это Зеленского. Потому что, учитывая то, что, так сказать, Украина как таковая, как отдельная единица, отличилась во Второй мировой войне только созданием дивизии СС «Горячина», в общем, других, как говорится, подвигов вот за, собственно, отдельным Украиной, как самостоятельным образованием, не числится. Вот. То это уже выглядело скандально. А кроме того, особую скандальность еще придал тот факт, который был опубликован, стал известен, что именно в день высадки, потому что высаживали в том числе и французские солдаты, там, в небольшом количестве, но высаживались вместе с англичанами, американцами, канадцами и так далее. Вот первый французский солдат, который погиб при высадке на французской земле, но он погиб от эсэсовца украинского батальона. От рук эсэсовца украинского батальона. Ну, я уж не знаю, в какой бы обстоятельстве это произошло, так что это точно стало известно. Скорее всего, он был захвачен в плен и расстрелян. Вот. Но сделал это именно эсэсовец украинец. Вот. Так что вот все это вместе, конечно, придало этому празднованию так, несколько такой скандальный характер. Во всяком случае, в французском политическом мире. Так, еще вопрос. Что вы думаете о вчерашней пресс-конференции, на это отношение, когда был задан вопрос Путина с журналистами, как бы вы ее сравнили с недавней такой конференцией Зеленского? И согласны ли вы с утверждением Путина, что потери где-то 5-1, а так, что именно Иосиф Сталин настоял на том, чтобы Франция была включена в число подписавших акт о капитуляции в Германии и другие тезисы? Ну, тезисов было много, поэтому отвечу только на те, вопросы, которые вы задали. Что касается сравнения. Вот мы комментировали в прошлый раз пресс-конференцию Зеленского, и я сказал, что вот как президент он выглядит слабовато. Вот я именно на том сравнении, которое вы сделали, я как раз и хотел бы подчеркнуть эту слабость. Потому что Зеленский отвечал, в общем-то, на свои вопросы Путина. И вообще, вот если вы посмотрите еще раз пресс-конференцию Зеленского, то вы увидите, что у него какой-то такой, знаете, вид такого, как бы сказать, такого затравленного хорька. То есть какой-то такой маленький, такое хряковатое лицо с бегающим взглядом там туда-сюда. Вот, какое-то такое общее впечатление он производит. Вот именно поэтому в роли президента державы он слабоват, как я сказал сейчас, это очень так деликатная такая форма. Для России это хорошо. Это с нашей, для нас это бонус. Вот. Для нас это ресурс. Потому что хорошо иметь вот такого слабого противника. Дело в том, что для вот, всех этих лидеров международных большое значение имеет не только то, кого он представляет, а и то, как он представляет. Вот, как говорится, Путин в этой галерее, как бы к нему не относиться, да, он смотрится представительно. Он говорит спокойно, говорит часами, говорит аргументированно. Можно соглашаться или не соглашаться с его аргументами, там, но это факт. То, как он ведет себя на публике. Вот по сравнению с Зеленским, ну, тут это небо и земля. Вот. И это проецирует и на отношение к тем странам, которым они представляют. То есть, поэтому Украину-то и держит вот таких, в качестве таких заштатных партнеров, которых, в общем, должны выполнять все свои приказы, потому что, ну, кто ты вот президент, вот такой пришел, как говорить там с Байденом, с Шольцем там и с Макроном. Ну, когда ты годишься только на роль, там пушка подана, фактически. Ну, сравнение примерно такое. Что касается потерь, где-то 5 к 1. Ну, никто эти потери не считал. Так, чтобы это можно было подтвердить независимо. Путин говорил о потерях 5 к 1. Зеленский говорил о потерях 8 к 1. Каждый, естественно, в свою сторону. Я не могу дать какой-то здесь объективной цифры, какая из них ближе или дальше в действительности. Просто под потерями имейте в виду, что речь идет не об убитых, а речь идет о потерях вообще. Убитые среди них составляют, ну, где-то, как правило, от 25 до 50% в пиковом случае. Остальное это санитарные потери, так называемые. Ну и последнее, что хотел бы сказать, что правда, что Иосиф Сталин настоял на том, чтобы Франция была включена в число подписавших акт о капитуляции. Тут, надо сказать, история любопытная. Дело в том, что союзники, вообще-то, хотя Деголь находился во Франции, они к Деголю относились, особенно англичане, как очень дистанцированно. То есть, например, когда речь шла о кампании в Африке, то там была такая история, высадили англичане с американцами десант для того, чтобы ударить в тыл армии Роммеля. В ответ на это немцы оккупировали всю территорию Франции, до этого была оккупационная зона и просто эта зона. И командующие вишистских сил в Северной Африке, они посчитали, что Петен таким образом утратил доверие и, короче, перешли на сторону англичан и французов. И их, соответственно, назначили командующими там вот французскими силами в Северной Африке. То есть полностью проигнорировав Деголя, который был, собственно, сражающейся Францией. Это была вот такая некая пощечина, которую ему нанесли союзники, причем такая очень чувствительная. А на момент высадки в Нормандии, вообще-то, американцы с англичанами предполагали там создать оккупационную администрацию. То есть вообще французов к управлению не допускать. И считать Францию, в общем, оккупированной территорией, раз она была вся оккупирована немцами, мы сейчас ее сами оккупируем, то есть будет она оккупирована, соответственно, американцами там с англичанами, а вы тут будете непонятно на каких ролях. Ну, короче говоря, примерно то же самое сделать, что произошло в Германии. И, естественно, уравнивало Францию таким образом с нацистской Германией. Такая была идея. Но Советский Союз здесь действительно сыграл большую роль. И, в частности, это выразилось в визите Деголя в Советский Союз в 1944 году. И 10 декабря 1944 года СССР с Францией подписали договор о союзе и военной помощи. Вот этот договор о союзе и военной помощи был ровно таким же, каким был заключен до этого Соединенными Штатами и Англией. Это означало, что Советский Союз, подписав этот договор, он фактически вывел сражающуюся Францию, вот, Деголя, на уровень Англии и Соединенных Штатов. То есть ввел их, так сказать, в число великих держав, что изначально, в общем-то, англичанами и американцами не предполагалось. Сталин хотел также пригласить Деголя на конференцию в Ялту в 1945 год, да, потом Потсдам. Вот, но его инициатива не встретила поддержки вот у англичан и американцев. Поэтому, когда мы говорим о том, что у французов и у Деголя был, так сказать, антиатлантический как бы курс, да, вот и антиамериканский в каком-то смысле, надо иметь в виду вот эту предысторию, которая, собственно, это, к этому курсу и привела. Так, что еще тут у нас из вопросов таких интересных? Если бы Куба присоединилась к СССР 16-й республикой, мог ли Хрущев присоединить Гуантанамо к СССР, а почему так можно было с РСФСР? Ну, это вопрос такой, вопрос шутка, наверное, потому что 16-й республики там кого угодно и как угодно присоединить было сложно, особенно в условиях, когда страна находится за тебя там за тысячи километров. И, в общем, как осуществлять эту реальную 16-ю республику, это было бы непонятно. Ну, вот. Гуантанамо это вообще отдельная история, потому что Гуантанамо это база, которая была взята Соединенными Штатами как бы в аренду на 99 лет. Было это где-то ну, после Американо-Испанской войны 1898 года. Значит, этот срок истек где-то в конце 90-х годов. В общем, еще при жизни Фиделя Кастро. И Фидель Кастро неоднократно напоминал американцам о том, что вы на 99 лет взяли это в аренду. Поэтому вам пора бы оттуда смотаться. На что американцы отвечали, что для этого надо провести переговоры о том, как мы будем выводиться оттуда. Вот. В общем, короче говоря, вот на этом уровне, с учетом того, что переговоров этих никто не начинал, значит, соответственно, они остаются там как бы на птичьих правах, но вот ведутся не уже. Я уж не говорю о том, что сама база Гуантанамо, она нужна Соединенным Штатам в нынешнем контексте, ну просто для того, чтобы, так сказать, навредить Кубе. Потому что когда-то ее предоставляли для того, чтобы обеспечить бункеровки углем американских крейсеров в походах через Атлантику. Сейчас уже давно топливо не уголь, так что о бункеровке вообще речи никакой не идет. Она вот просто база существует вот, как бы назло по такому принципу. Никакой пользы от нее Соединенные Штаты реально не имеют. Ну, если не считать наличие там тюрьмы, но это тюрьма, знаете, ее можно было сделать на любой из 1800 американских баз по всему миру. Так, что-то хочешь добавить, Вадим?
Да, тут вопрос, вот смотрели ролик с Грефом. Да. Я смотрел этот ролик, и что хочу сказать, как какой-то детский сад такой вот. Это мой аэропорт. Что хочу, то и творю, вот этот Греф.
Да, ну, да, я понял, я тоже видел.
В принципе, на самом деле, как бы, как, учитывая тот посыл, который Греф сказал, что мы должны воспитывать не творческих, не культурных людей, не образованных, мы должны воспитывать потребителей. Вот он кого хотел, вот он с таким и столкнулся. Тот был одет в соответствии с тем потребительством, которое Греф предлагал сделать. Вот, пожалуйста, результат образования. Хотите, чтобы были приличные таксисты, которые радовали ваш взгляд, которые могли бы вам процитировать там Гегеля, и с которыми вам было приятно, да, по всей стране, так вкладывайтесь в образование, пожалуйста. Отменяйте ЕГЭ. Но вы этого не сделаете, понятно.
Так, ну у нас уже время, нам вот подсказывает вот наш редактор. Остались еще интересные вопросы. Тут я его зачитаю, но ответ дам в следующий раз. Не понимаю, как Смирнов от антипутинца стал путинцем. В чем секрет из-за войны? То есть, если негодяй начнет убивать, его надо понять и поддержать. Я обязательно дам вам ответ на этот вопрос, но у нас сейчас просто нет времени. Поэтому дождитесь следующей передачи. Будьте уверены, вы его не пропустите. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче, за ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо. До свидания.